Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наш телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Звоните, будем рады общению. На второй день Благовещения, 8 апреля, чествуют Архангела Гавриила, Благовестника Божия. В иконографии этот архангел изображается с райским цветом в руке или с пальмовой ветвью. Чудесная икона его «Ангел золотые волосы» новгородских писем 12 век. Замечательный, удивительный просто по кротости, силе, вот такой лик, такой кроткой радости и печали, я бы так сказала, исполненный неземной любви и света. Божий вестник, архангел Гавриил, является всегда с благой вестью. Поэтому и мы в Акафисте поем всегда «Радуйся». Да будет так и с нами со всеми, чтобы удостоиться радости во Христе со всеми бесплотными силами и архистратигом «Золотые волосы», благовестником Гавриилом. Как мы им говорим, радуйся. И сегодня у нас именинницы, популярные имена Алла, Лариса. Поздравляем дорогих именинниц, мученицы Алла и Лариса, молите Бога о нас всех и, конечно, о тех, у кого сегодня именины. Поздравляем, многое благое лето. Дорогие братья и сестры, сегодня с нами наш любимый батюшка, которого мы всегда ждем, военный священник, настоятель храма святого Александра Невского в Софринской бригаде легендарной, это Росгвардия, и державной иконы Богородицы воинской части соединения противоракетной обороны воздушно-космических сил. Дорогой батюшка, игумен Феофан Замесов. Батюшка, как я рада, что вы с нами. Благословите всех, кто в студии, кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры, Божие благословение да пребывает со всеми нами. Ну, я Нину Васильевну, конечно, благодарю сердечно за то, что вы всегда находите возможность пригласить, и как-то Бог дает, так вот, несмотря, что такой поток дел, как бы с корабля на бал порой, ну, вот как-то получается, вот как раз я сегодня в Москве был на мероприятии, и одно к одному сразу несколько дел удалось совершить. Вот как-то иногда бывает, специально не вырвешься, а вот как радонишь, всегда
получается. А это да, это духом как-то так получается,
видимо,
да?
Видимо, как-то так Богу угодно, когда вот дело нужное, да. Как-то Бог так все сопоставляет, да.
Спаси Христос. Батюшка, позвольте, я представлю. Впервые у нас на Радонеже военнослужащий Росгвардии ефрейтор Орлов Андрей. Здравия желаю.
Здравствуйте.
Вы сегодня тоже скажете слово. Батюшка, вы же недавно вернулись оттуда, с фронта.
Ну да, я был с отцом Георгием, с помощником, неделю в командировке на Луганском направлении. Вот там, где находятся военнослужащие наши Софринцы и некоторых других структур Росгвардии. И мы проводили там мероприятия. Вообще, такое вот есть намерение, чтобы раз в 3 месяца бывать, потому что обычно ротация, 3 месяца находятся военнослужащие, потом они меняются. Тут, ну, некоторых оставляют, но так, в общем, меняются. И поэтому, чтобы каждый туда направленная группа, как бы состав, всегда был охвачен духовным окормлением. Но мне что как бы порадовало? Меня порадовало, что я увидел правильную мотивацию. Я не увидел какого-то такого цинизма. Там я не то, что вот именно в моем присутствии говорили какие-то правильные слова. Я обычно, где нахожусь, как-то прислушиваюсь, смотрю со стороны, кто как ведет себя, кто как о чем говорит. То есть все, что я увидел, все было, по крайней мере, в нашей бригаде Софринской и там еще военнослужащие 55-й дивизии. Эта дивизия, она, как правило, раньше охватывала всегда метрополитен, поддерживала порядок в Москве, но сейчас участвует в военных действиях. То есть все-таки правильный настрой военнослужащих. Второй момент, что я увидел, это, значит, четкая скоординированность. Как-то нет такого, чтобы были как лебедь, рак и щука в каждом подразделении. Все отлажено как-то, как один механизм работает. И это хорошее произвело впечатление. В том, что я увидел еще, то, что все как-то тянутся к вере. Даже те, которые в обычной обстановке, может быть, и далеки как-то не проявляли такой активности, тут все молились, все участвовали в молебнах, исповедовались, некоторые причащались. И это очень важно. Везде иконы. Есть там примеры места, где находятся военнослужащие мусульмане. И тоже меня порадовало, просят замполита, пусть к нам зайдет батюшка. Казалось бы, другая религиозная традиция, а все-таки воинам важна духовная поддержка. Но наша задача какая была? Во-первых, всех надо охватить. Из-за того, что на долгий срок не поедешь, так как здесь тоже поток дел идет, и чуть оставляешь, уже все, начинаются проблемы. А за короткое время надо охватить все наше расположение. А бывает, допустим, один населенный пункт, и там в отдельных домиках, там разных военнослужащих, все вместе не соберешь. Поэтому надо в одном месте отслужить, сказать слово. Ветеран с нами ездил, полковник полетыл, Ярослав Николаевич, помощь передать, ну и так далее, осветить всю технику, потом дальше, потом дальше, потом дальше. И некоторые дни аж бывало у нас по 15, чуть не по 20 мероприятий на надрыве. Но как-то Бог дал, мы всех охватили, все, что вот и нашу часть охватили, и прилегающие все, значит, подразделения. Вот. Но помимо этого мы охватили и гражданское население там, в деревнях, для того, чтобы люди чувствовали, что туда пришли не оккупанты, не те, которые желают зла, а те, которые принесли мир и хотят блага. Потому что, честно говоря, вот как что из того, что я слышал уже не в первый, не второй, не третий раз, и не только от рядовых граждан, есть там люди, кто и директора школ, те, которые там и родились, и выросли. С начала 90-х годов, как вот Советский, потом как Советский Союз распался, пошел упадок. До этого был колхоз, там совхоз, да. Миллионер, что там только не было. Показали музей, все, а потом хуже, хуже, хуже. Люди никому не нужны. И до того как-то это все было брошено. Потом уже даже запретили на русском языке в школе преподавать. И вот мы людям там передавали тоже помощь. В школе проводили мероприятия. Но тоже трагедия, конечно, если сказать так, как есть. Потому что подходят люди, пожилые, там просят молиться, к примеру, за детей. так получилось, дети, родители здесь, та территория, которая сейчас уже у нас в состав России вошла, а дети давно еще до СВО, до Майдана, ну, когда-то там как выросли, уехали кто в Киев, кто в Харьков, кто куда, на Украину. Теперь, значит, пошли военные действия, их, этих людей, мужчин, там, юношей, молодых мужчин, зрелых призвали, кого в СВО, кого в тероборону, и получилось, родители здесь, а дети их на противоположной стороне. Но не потому, что они противники, враги России. Вот так вот, ну вот такая вот трагедия. И они мне записки приносят там, за своих детей, которые находятся в украинской армии. Вот, но родители в любом случае переживают, да, просят молиться. Бы. И мы не можем сказать, что как бы это какие-то люди там ненавистные для нас, потому что они невольно оказались в вот такой трагической ситуации. Вот так вот. Но есть надежда, все-таки постепенно как-то все возрождается там, где ближе к городским центрам, там как-то быстрее, на окраине чуть сложнее, но там, смотрю, поставили такие, там не было ни больниц в этих местах, там ни поликлиники, вот сейчас поставили такой пункт, где дежурит медик все время, как-то потихоньку начинают подниматься, все как-то надежда есть, но все равно, вот, допустим, на линии боевого соприкосновения там люди гибнут, военнослужащие, ну и тут не особо спокойнее, вот мы там вечер, темнота, жужжит, вот беспилотники, считаем, один летит, второй, третий, куда он летит, там, на территорию России, а какие-то летят по частям Министерства обороны. Ну, как-то вот такая вот ситуация. Наша задача — поддержать воинов, духовно поддержать. Ну, мы, правда, и собрали помощь. Целая «Газель» нам в списке команду не дало то, что необходимо. И мы сразу собрали все, что там, начиная от бензопил, там, шуруповертов, и там, и генераторов, и все, и кончая такими бытовыми, там, и носки, все. Собрали, чтобы какая-то была поддержка. И для гражданских людей много отвезли, для детей в школу. Там тоже интересно, зашел в школу, вот у нас люди сейчас присытились, книги там, ничего, многим уже не нужны. А там, смотрю, библиотека, полки пустые. Даже не знаю, почему у них книг вообще нет. То ли вот эти реформы украинские когда были, то я в следующий раз возьму книг побольше, игрушки. Дети все брали. Ну, угасает, конечно, детей. В прошлый раз в школу, вот, ну, приехали, 47 было человек, сейчас прошло уже сколько, 2-3 года, 25 осталось человек, то есть как бы так вот, работы нет, все, ну, есть надежда на возрождение, мы свою задачу как бы выполнили, вот, сейчас вот, а потом поехал батюшка, помощник мой по работе с казачеством нашей Сергиево-Посадской епархии, с казаками поехал на Курское направление, тоже в расположение нашей Софринской бригады, повезли икону чтимую священномученика патриарха Ермогена, тоже осветили все, я уже сам не успевал ехать, но вот отец Александр Азаров съездил, и так благополучно, тоже всех поддержали воинов, вот так вот. Ну, а вчера у нас был памятный день, с одной стороны праздник, великий, 20-й праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы, а с другой стороны, на этот день у нас попадает память военнослужащих наших софринцев, погибших. Дело в том, что есть общевойсковой день 8 ноября. Но так случилось, что еще раньше этого дня, в 91-м году, еще Советский Союз был, погиб Олег Бабак, спасая население в Нагорном Карабахе, в Юхараджи-Бекли, молодой офицер-лейтенант, 23 года, день Пасхи, Благовещения. Потом проходит...
Он герой, да?
Герой Советского Союза, последний герой Советского Союза. Тоже вот все-таки как вот было... Тоже важно это как бы как пример брать. Ведь он спасал... Он был родом с Полтавщины. А там жили люди в этом... На Горном Карабахе, в этом селении Караджи-Бекли, азербайджанцы. Вот. И там прибыли армянские боевики с Турции. Вот. Казалось бы... Это совсем другие ему по национальности. И все равно вот было какое единство. То есть не было такого, что вот это чужой или это такой-сякой. Да. Люди невинные, страдали. Вот он спас ценой своей жизни там сотни, может, тысяч человеческих жизней спас. Вот так вот. А потом у нас в Самашках в один день погибло, по-моему, 17 человек там погибло в 95-м году. И тоже 7 апреля. У нас
в Чечне.
В Чечне, да. Вот. И назначен этот день был Днем памяти погибших. Вчера... Приезжали родители многие, семьи приезжали, потом, значит, и даже уже те, кто со своего погибшего у нас есть, в храме служили торжественно, потом пошли, была встреча в клубе, вопросы, ответы там для родителей, потом уже пошли на плац, торжественно выносились портрет каждого воина, ставились памятника, за упокойное литье служили, колено преклонили все, и потом возложили цветы. а потом уже поминальная прошла трапеза, и на трапезе мы каждой семье вручили деньги. Понятно, что это капля в море, то, что мы там собираем, но в то же время как бы эти семьи, они не пресыщены. Это в основном
с
периферии, такие решившиеся кормильцев как-то. Вот. Ну вот так вот все-таки мы, что возможно, стараем каждое мероприятие. Всегда мы вспоминаем погибших, и вот вечером у нас строится на плацу вечерняя поверка и пересчитывает военнослужащих и объявляют погибших. То есть они до сих пор числятся в строю, как бы навечно внесены в списки части. Вот так вот. Ну вот, слава богу, вчера вот такое прошло мероприятие. Еще не все разъехались семьи. Мы там чем могли их поддержали. И у нас есть такая икона, большая очень икона. Сверху Благовещение Божьей Матери на иконе, а внизу стоят вот наши военнослужащие погибшие. То есть как бы мы верим, что ничего случайного нет, и Матерь Божия взяла воинов под свой покров.
Это несомненно, покров, да. А имени Байбака даже, по-моему, у вас там...
Улица названа, да. Памятник есть, да, даже клуб есть военно-патриотический Олега Бабака. Вот так вот. Единственное, что печально...
Он такой там, красавец был, да.
Да, как-то... И такой он был как-то правильный духом.
Благородный.
Он как-то такой был небезучастный. Вот даже там всегда всех примирить, даже со своей зарплатой, если солдат сирота, или там с детдом, или там мать далеко купит что-то со зарплаты. Не каждый человек так сделает. Но потом вот уже еще до Майдана даже, там уже на Украине, Полтавщине, забрались к ним в дом, украли награды все, начали высмеивать там, что он никакой не герой. Ну, то есть пошло такая эпоха, хотя что он сделал плохого тем же людям, которые как бы на Украине, ну, пусть они националисты там, кто бы ни были, что он для них-то сделал плохого? А вот такая какая-то нездоровая, какое-то безумие такое.
Это безумие, конечно.
Да, родители тогда рассказывали, ну, вот такова реальность, да.
Ой, батюшка, сколько же вы ездите по горячим точкам? С 90-го года почти к нам, у нас дозвонились, примем звонок.
Да, конечно.
Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, у меня такой вопрос. Мне на Новый год знакомые подарили одну вещь. Потом мне сказали, что эти люди мне очень завидуют. Сейчас я себя чувствую не очень хорошо, и вот что мне с этой вещью делать, и вообще может быть такое, что с этой вещью ко мне нездоровье пришло в дом.
Да, спаси Господи. Дело в том, что, ну, все-таки вот наши предки, пусть они не были такие грамотные, как мы, современные люди, некоторые, может быть, даже читать, писать не умею, но духовно они были гораздо более крепкие и более осмотрительные в духовных вопросах. Когда человек, вот, допустим, в дом новый ходили, вносили икону, в первую очередь, перед чем самим заселяться, освещали дом. Каждое дело начинали с молитвы. Вот. И вещи, там, приобретенные где-либо или подаренные, окропляли святой водой, потому что мы не знаем до конца, допустим, многих моментов, но никто не будет спорить с тем, что, допустим, готовят пищу, производят, фасуют. Разные люди. Есть иноверцы, есть сатанисты, есть сектанты, есть одержимые люди, есть ненавистники веры. Все это какое-то духовное влияние имеет. Поэтому, конечно, надо стараться крестным знамением как-то ограждать все, водой святой окроплять. Вот, и используя что-то, молиться, чтобы Бог это дал во благо. То есть все делать с молитвой. А когда человек делает без молитвы, то ему может и действительно быть что-то не в пользу. Не обязательно на подаренное с какой-то недоброй целью там, но даже вот когда мы где-то что-то берем от каких-то людей, вот, покупаем где-то, все равно же влияние какое-то остается. Недаром многие часто приводят рассказ, как один повар готовил пищу, монастырь пригласили, и ему вошла рыбная кость в руку, и он со злости сказал: «Будь ты проклята». Вот. Ну, с досады психанул, а архиерей Божий, такой был старец, Господь им открыл, что насколько это влияние оказало на пищу, что даже не надо было ее вкушать. Вот так вот, да. Поэтому, а сейчас, вот сейчас очень много мата везде в организациях, мат, перемат, поэтому надо верующему человеку стараться себя как-то ограждать крестным знамением. Но если какая-то вещь смущает, то можно ее отдать как милостыню куда-то. Бог, даже если она была подарена с недоброй целью, Бог не даст в такому губительному действию то, что отдано как милостыню. Ну или, по крайней мере, удалить из дома. Допустим, были такие случаи. Привезли человеку в подарок сувенир, маски, индийские маски, вот эти божества, или там богиня шестирук, да. Она, может, дорогая, из бронзы, Но для нас это неприемлемо, потому что это имеет демонический смысл. Человек поставил там дома это, как у него много, и каждую ночь стал 2 часа просыпаться, и до 4 не спать. Не может, и все, тут никак, вот, таблетки, все, и вроде бы и психика нормально. Вот, а потом уже, когда с кем-то из людей таких более духовно опытных посоветовался, ему человек говорит, посмотри, нет ли у тебя таких предметов, каких-то несоответствующих обстановке жизни православного христианина. Он как-то подумал, понял, что это вещь неприемлемая для православного человека, и удалил это вот, из дома, пошел, закопал. И сразу раз, и сон у него выровнялся. Поэтому, если что-то смущает, можно как-то отдать это куда-то, ну, или убрать из дома. И на будущее быть внимательным, осторожным уже человеком, да, относиться, потому что всякие ситуации бывают. Сейчас вот я, к сожалению, такая вот есть как бы статистика и реальной жизни, что очень много людей, в голове у них все напутано, они, может, не являются безбожниками, не являются противниками православной веры, но они увлекаются магией, гаданиями, заговорами и так далее. Поэтому
астрология
сейчас это сплошь и рядом. Вот так вот, даже есть православные люди, вроде бы, казалось, уже в храм ходит человек, а раз в жизни какая-то проблема, человек мечется, начал это гороскопы читать там или гадалкам пошел, ну как ты, православный человек, это делаешь? Поэтому нужна такая вот духовная осмотрительность. Вот. Ну и окропить святой водой, это все постараться. Но, наверное, так вот прямо осуждать, что заведомо сказать, что вот мне это люди меня наколдовали или сделали зло, было бы, наверное, опрометчиво, потому что можно ошибиться. Я вспоминаю, прошло сколько лет это, по детству, я там в одном месте жил, в деревне, там была одна бабуля, и все за глаза говорю, вон она колдует, колдовка, колдовка там, значит. А потом, когда я ближе уже с ней так соприкоснулся, она псалтырь читала, еще советская власть была, икон, все. Mm-hmm. То есть молилась она, ну, просто с кем-то не поладила, что-то не так. И начали про нее говорить, и пошла такая молва. Хотя она, ну, никакого отношения не имела к колдовству. Вот так вот. Поэтому тут тоже важно быть такими осторожными, чтобы не получилось, что мы осудим человека или оклевещем. Я еще хотел сказать о том, что недавно у нас был праздник нашей войск, День войск Национальной гвардии, 27 марта, тоже у нас было в бригаде масштабное мероприятие, такое вот серьезное было, и приезжали ветераны многие наши. Вот, и интересно, что этот день попадает на день Федоровской иконы. Вот Федоровская икона большую сыграла роль в сохранении целостности нашей страны, России, нашей державы, династии Романовых. Как бы Михаил не отказывался, не хотел кому принимать на себя бразды правления, такой тяжкий крест. А мать его говорила перед Федоровской иконой, взмолилась, и он дал согласие. Поэтому это дало особый путь как бы нашему государству. И еще буквально хотел пару слов сказать о чем. Тоже вот есть разные есть люди. Вот мы знаем, есть цыгане. Конечно, там бывают и люди делают и ошибки, и преступления, и негатив, но в то же время я бы не стал всех как бы поголовно осуждать. Почему? Сегодня 8 апреля Международный день цыган. И как-то с юности мне все приходилось с ними общаться. Я вот езжу каждый раз, когда какие-то мероприятия в Москву. Сегодня проходило масштабное мероприятие. Такое, может, не как в конце года, но все равно многие с разных городов приехали. И что интересно, значит, вот показывали мы там, показан был фильм, сколько есть цыган, профессора, сотрудники силовых структур, врачи, есть священнослужители, то есть выходцы, поэтому
артисты
есть и так далее, то есть историки, доктора наук даже, поэтому не стоило бы судить сразу. А я почему об этом сказал? Дело в том, что вот во время войны 27 миллионов погибло наших соотечественников. Но в масштабах Второй мировой войны часто говорят о еврейском геноциде, Холокосте, но крайне редко кто упоминает о геноциде цыган, которые был не только в период Второй мировой войны, но и раньше начался, практически с середины 30-х годов. И было уничтожено, по некоторым сведениям, до 80% цыган Европы. Вот. И сейчас вот я... Такое у нас идея. Мы сделали в Артеме, у нас памятник есть погибшим в концлагерях, в первую очередь цыганам погибшим. И сейчас создается икона. есть икона, посвященная различным историческим событиям. И вот прорабатываем мастерски, как и написано, лавры, чтобы делать икону Матери Божией, покровительствующей цыганскому народу, а внизу, по бокам тех святых, которые особо почитаются, а внизу показать вот эти вот символические жертвы в концлагерях, и живыми закапывали, и головы пробивали штырями. То есть много было страданий таких мученических. Вот такого. Но это, вот так вот. Но это делается еще нами для того, чтобы все-таки побольше людей из цыган как бы интегрировалось, из цыганского населения в наше общество, чтобы меньше было таких вот моментов преступных, наркомании и так далее. Многие как-то меняют свою жизнь, и это очень отрадно. Поэтому нужно, если вот, допустим, мы видим негатив, ну, хоть ты ругай, хоть ты проклинай, от этого лучше не станет. Мы должны что-то делать, чтобы эту ситуацию менять.
К добру, конечно.
Да, поэтому да, то, что льется грязь иногда там какая-то, ну, от этого лучше не станет ничего. Вот так вот.
Дай Бог, всякий народ страдал. У русских тоже русский геноцид разве не был?
Да.
Так, сколько русских пострадало.
На днях был День русской нации, 5 апреля. Вот что интересно, как-то мало о нем, вот почему-то
да.
И такой день есть, как бы день
это
нас
победа
русских,
Александра
вот, победа Александра Невского, и как-то мало информации проходит. Я вот на будущее хочу, даже вот так, как у нас храм Александра Невского, в этот день особое такое сугубое мероприятие проводить и в воинских
частях.
У вас
и памятник Александру Невскому,
да, памятник
и
Александру Невскому.
Владимиру.
И сейчас Аллея Российской Славы нам создает памятник генералу Шаталину. Слава Богу, вот мы договорились.
Аллея Славы?
Да, 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 договорились, создает нам памятник.
Я так рада, что вы подружились с ними.
Да, очень большое дело. Это командующий внутренних войск МВД СССР переформировал внутренние войска из конвойных, охранных, войска воюющие. Войска, на которые взяли на себе всю нагрузку вот этих 90-х, 2000-х годов. Вот так вот. Поэтому бюст у нас сейчас созидается. Я думаю, в скором времени будет открытие, да.
Дай Бог здоровья вам, батюшка. Да. Долго ждет уже радиослушатель, а потом все-таки я хотела бы обратиться к Андрею Орлову. Алло, говорите, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый батюшка, ведущие. У меня вот такой вопрос. Православная знакомая работает в магазине недавно. Там списывается некоторое количество продуктов. Иногда тот, кто отвечает за списание, предлагает что-то взять домой. Но она отказывается. Сотрудники удивляются, что она отказывается. Правильно ли она поступает?
Спасибо, Господи. Вот я вспомнил, что мы к одному человеку несколько лет назад пришли, заходим в дом, а там такой запах, не войдешь. Что-то, хотя вроде человек такой чистоплотный. Мы спрашиваем, что такое случилось там, ну, что-то, может, кто-то, какое-то животное скончалось. А он говорит, да нет, вот там на работе, на базе рыбу списывали, а у них срок еще годности, ну, все уже, как бы на продажу она, может, не пошла бы, а она еще годна по сроку. Я, говорит, набрал себе, набрал столько, сколько сам не может съесть и раздать не может. И в итоге он с этой рыбой, она у него протушила все это, все его, ну, жилище. Он и не рад был. Поэтому тут, наверное, надо отталкиваться от того, какими принципами человек руководствуется. Вот у нас живут у меня бездомные, бродяги, нищие. Сейчас все больше инвалидов, как-то, к сожалению, таких, ну, кого уж мы... Вот, и тяжело мне их содержать бывает. Но есть люди в организациях работают, и вот, допустим, подходит срок списания. Продукты еще годные, но ясно, через там несколько дней срок годности закончится, продавать их будет невозможно. И некоторые нам привозят. И мне таким образом легче, потому что иначе бы я не выдержал бы всех прокормить. Вот такая ситуация. Вот, поэтому, если это официально передается, если человек не просто как несуны там тащит с работы, с предприятия что-то, а если это передается, если это годное, вот, и начальство не против, пожалуйста, можно это взять, да. Раздать кому-то, вот, но только именно для благой цели. Если от жадности набрать столько, что потом и сам не съел, и не раздал, и выкидывать, закапывать это придется, тогда
ну, конечно.
Хорошего нет. Но и в то же время, чтобы не взять так, чтобы это уже негодные людей потравить и самому, потому что тоже один раз принесли мне рыбу, то я захожу в комнату, значит, смотрю, а я вдаль не очень хорошо вижу. Ну, тачки не ношу, смотрю, шевелится. А эта рыба полна червей. Я такого даже не видел никогда. То есть цена лежала, не знаю, сколько там. И уже не, ну, даже собаке не дашь. Вот так вот, да. Поэтому пожалуйста, если дают начальство, если продукты годные, можно взять, сама несешь родным, разных знакомым, бедным,
непенсионерам. А можно к вам туда, вашим
можно,
этим,
да,
бездомным?
Нам, да, если это всегда можно, как бы найти возможность применения. Да.
Вот. Не выкидывать же, если вещи хорошие.
Тут греха в этом нету. Главное, чтобы это не было каким-то обманом, там, что человек взял, посписал, там, срок изменил, там, подложные накладные какие-то сделал, чтобы там схитрить. Да. Вот так вот, да.
Дорогой батюшка, позвольте, я обращусь к вашему спутнику. Да. Дорогие слушатели, с нами военнослужащий Росгвардии, ефрейтор Андрей Орлов.
Снова здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, вы служите сколько уже?
9 месяцев.
О, вы уже старослужащий, сейчас же год служит, да?
Можно сказать и так.
Угу. Откуда вы?
Я приехал с Кемеровской области, с небольшого города Новокузнецк.
Хороший город.
Да, город угольно-шахтной добычи. Славится своим вот Кузбасс наш.
Угу. В Москве первый раз?
В Москве первый раз.
Дома кто остался у вас? Мама, папа?
Мама, папа, бабушки, дедушки, сестры, братья, собака.
А сестер и братьев много?
Ну, родных, сестра и брат, оба младшие. Двоюродных сестер и братья, троюродные есть. Вот, все младшие, кроме одной сестры и брата.
Без страха призывались?
Без страха. Меня в семье все служили. Почему я не должен?
Правильно. А бабушка, дедушка, сколько же им лет?
По папиной линии бабушки, если не ошибаюсь, 74, дедушке 76. Вот недавно исполнилось. Дедушка заслуженный шахтер у меня. Много медалей. Во время парада последнего, вот, который... Не последнего, а года два назад, который был.
Это какой парад? Бессмертный полк?
Нет, шахтеров именно. А. День шахтера. Перекрывали улицу у нас в городе, и колонны шахтеров шли. И в первой шеренге, которая шла за губернатором Кемеровской области, дедушка удостоился своего места там. Шел в первой шеренге за губернатором области. Вот. У бабушки в свое время был магазин одежды. Очень долго она его держала. Ну, пришлось закрыться в свое время, потому что конкуренция большая в современном мире. Много всего разного. Вот. Продавала платья, блузочки. Вот, папа у меня инженер-программист на фабриках, на многих разных побывал в командировке, тоже ездил в другие города по работе. Мама у меня спортсменка, за плечами 20 лет игры в регби. Новокузнецкая команда «Буревестник», до сих пор эти команды играют, тренер, который тренировал маму, до сих пор тренирует и молодежь, и мужские команды тоже. К тому же по маминым стопам пошел младший брат.
А вы?
Ну... Не знаю, у меня душа к спорту не лежит. Я не спортсмен.
Ну, я смотрю, Андрей, вы с батюшкой, значит, вы из верующей семьи?
Да, у меня в семье все верующие. Вот.
Он всегда приходил в храм, исповедовался, причащался регулярно. И потом я попросил командование дать помощь, потому что, ну, видно, его никто не заставлял, Андрея, никто не сподвигал. То есть он из всех военнослужащих каждое воскресенье почти вот приходил, как бы так и так старался. На службе слоставил, молился, все, поэтому я и взял.
Причащался, да?
Да, причащался, все, и я взял помогать. Помогать, потому что много разных мероприятий, и нужно везде как бы одному невозможно охватить все.
Еще бы.
Вот так вот.
Сколько еще осталось служить?
78 дней.
78, по дням считаете, да?
Ну да. Сейчас же приложение специальное есть. Туда вбиваешь дату, когда призвали, и когда дембель, он показывает определенное количество, сколько осталось, какие весомые даты есть. Вот, получается, если не ошибаюсь, там 22 марта, ой, апреля должна быть дата 300 дней после призыва. Вот. А на данный момент 78 дней осталось.
Скучаешь по Сибири?
Да, скучаю по родным очень.
Ну, в части нравится, там у вас... Все хорошо, по-моему.
Ну, в части очень хорошо, да. Да и первые 8 месяцев я провел на службе в самой бригаде. Наряды, соответственно, рабочие команды, стрельбище. Тоже вот мероприятия тоже разные всякие были. Тоже было очень неплохо.
Ну, тем более, что у батюшки замечательная окормляция, и у вас там, я говорю, даже такие прекрасные памятники Александру Невскому, Святому Владимиру, это и история наша. В Москве не хотели бы остаться или в Софрине?
Планировал вообще, вот как армия закончится, съездить домой, закончить все свои дела тамошние, не закончить, и переехать жить в Москву.
А девушка есть у вас?
Нету, к сожалению.
Значит, найдете у нас. Батюшка, продолжим, да? Участвуйте тоже в беседе, Андрей.
Да, ну мне еще хотелось буквально сказать о том, что на днях мы освещали, периодически мы это делаем, молебен служили, освещали, есть объект противоракетной обороны, входящий в 9-ю дивизию противоракетной обороны, и он, этот объект, курирует все небесное пространство для избежания попаданий ракетных попаданий, баллистических, ядерных ракет в московский регион. Станция, многофункциональная станция Дон-2Н. И периодически командование просит отслужить молебные, осветить. И вот мы освещаем, и сразу раз, вот новые задачки. Там очень сложная система, такая, там надо много, там очень много людей задействовано. Вот, и недопустимо малейшей какой-то ошибки, потому что сама система противоракетной обороны, когда созидалась, то очень значительная часть советских ученых не верили, потому что считали, что это все равно, что сбить летящую пулю другой пулей невозможно. Вот смогли создать вот так вот, то есть разрабатывали, с нуля создавали все это, и вот как освещаем, раз, все управляется, все вопросы, все трудности, то есть даже те, кто не настолько глубоко церковные, как вот они видят, сама жизнь подтверждает, как важно призывать Божие благословение. Осветили, сразу все более успешно, благополучно идет. Вот так вот. Как вот дважды два, четыре, веришь, не веришь, а никуда от этого не денешься. То же самое в бригаде у нас было. Все командировки с отправкой были все эти годы. А когда вторая война была, одна командировка, 99-й год заканчивался, без благословения, с молитвой, все командировки были отправки с молитвы, с молебнами, а одна командировка была безмолебная, потому что кто-то из вышестоящего руководства говорит, некогда сейчас священника звать, и вот за всю 37-летнюю историю части та командировка была самая трагичная по количеству потерь личного состава. То есть вот можно верить, не верить, но как бы вот жизнь сама она показывает, как из песни слов не выкинешь. То есть вот как важно все-таки молиться. И вот меня попросила епархия собрать сведения там в январе о чудесах на военных действиях, о помощи Божьей. И буквально два дня, и столько прислали военнослужащие и священнослужители разных сведений, вот нынешней вот ситуации на СВО. Сколько чудес, как через молитву Бог подает помощь через крестное знамение из нашей реальной жизни. Даже не из книг, там, не из истории, не из легенд, а из реальной жизни. Вот так вот. Поэтому, чтобы не верить или быть как бы безразличным, это уже, наверное, надо быть совсем духовно незрячим. Вот, потому что даже те, кто и далеки от церкви, волей-неволей, вот сегодня мы, две у нас отправки было, я смотрю, все так молились усердно, хотя многие не церковные, берут иконочки, пояса берут, то есть как-то вот видно, что люди чувствуют важность обращения к Богу.
Ну еще бы они идут на войну. Помоги, Господи, всем, батюшка, нас ждет радиослушатель. Да. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, добрый вечер, да-да.
Вот в жизни бывают такие ситуации, когда просто не знаешь, что делать и как себя повести, какое решение принять. Есть ли какая-то специальная молитва, которую можно читать в этот момент?
А, спаси Господи, я помню, был такой случай один, значит, год, наверное, 2009 был. Звонит человек один из такой серьезной структуры, светской, не церковной, и звонит с претензией. Я, когда услышал это, и вдруг я чувствую, как бы я ему не ответил, его мой ответ не удовлетворит, и будет конфликт на ровном месте. Вот. И вдруг я как-то про себя как-то так по привычке, что я говорю, Господи, вразуми. Только я сказал, и каким-то образом, я потом даже удивлялся, вот, видимо, так Бог вложил такие слова, что когда я ему ответил, то и вопрос разрешился, и этот человек из негативно настроенного стал хорошим нашим другом. И я понял, что вот даже если бы я сидел, бы ломал голову, я бы не придумал такой ответ. А тут как-то вот именно так, как это было нужно. Потом был другой случай тоже. От одного человека зависело решение серьезного вопроса. Ну, люди разные бывают, у кого кто облечен начальственными какими-то полномочиями. Я вижу, он настроен так пренебрежительно, как бы не настроен это решать. А нам надо было это решить, потому что это было важно для блага церкви. Вот. И я, ну, думаю, начну уговаривать, он только его еще больше разозлишь, начнешь упорство, как найти подход. И я про себя как-то говорю, Господи, вразуми меня. И вдруг мне пришла мысль спросить его в разговоре про его корни, его родину. Он там с южных одних областей. Вот. И как только я спросил про его место, где он рос, вырос, где его детство, сразу он поменялся, совершенно другой стал тон. Видимо, ему эта тема оказалась близка. Я как-то раз спокойно, и все мы решили. Вот. Вот когда призываешь помощь Божию, Господи, помоги, Господи, подскажи, Господи, вразуми, вот, то, конечно, легче найти правильный ответ на те или иные вопросы и правильно сделать поступок. А когда человек делает сам, вот, как он не думая, не призывая Бога, то очень легко запутаться, потому что наша воля, наш разум часто очень порабощены страстями, и иногда мы думаем, что мы делаем, как мы хотим, а на самом деле часто очень дьявол, вторгаясь в нашу жизнь, может диктовать свою волю. Поэтому надо всегда, мне кажется, и с утра молясь, обязательно как-то надо думать о том, чтобы и попросить: Господи, подскажи мне, как мне сегодня вести себя, как с кем выстраивать отношения, какие мне принять решения сегодня, чтобы не ошибиться, чтобы не было какой-то роковой ошибки. Вот так вот. То есть надо Бога призывать всегда, молиться об этом. А то бывает молиться о здоровье, о благополучии, о работе, о машине, о даче, о карьере. Все это понятно. Но крайне редко кто молится о рассудительности. А святые говорили, вот Антоний Великий говорил, что без рассудительности добрые дела могут зачастую оказаться вреднее смертных грехов. Поэтому надо так вот всегда Бога призывать в молитве. Вот, и тогда, ну, будет, мне кажется, легче сделать тот или иной выбор и легче избежать ошибки.
И кратко, да?
Кратко.
Господи, вразуми.
Господи, вразуми. Господи, подскажи. Господи, вложи мне мысли правильные. Помоги мне, Господи, выбрать решение. Сохрани меня, Господи, от ошибок, от губительных ошибок. Ну, человек искренне, даже если это молитвы не уставные и не длинные, но если это идет от сердца, Бог не отвергает это. Бог не отвергает. Вот так вот.
Батюшка, у нас звонок. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, добрый вечер.
Батюшка, вот хотела вам задать такой вопрос. У меня проблема. Я просыпаюсь, и если начинаю сразу читать утренние молитвы, то это сонливая вычитка молитв. Голова работает, спать хочется. А вот я пью кофе утром, а потом начинаю утренние молитвы читать. И все было бы нормально. Но в молитвенном писании, в молитвословии написано, что читать молитвы нужно в начале. Вот. Как только проснулся. Вот как быть? Угу. Подскажите, батюшка.
Ну, я, с одной стороны, вот так неоднократно видел, когда люди, особенно ревностные, действительно, они, проснувшись, сразу начинали читать молитвы. Вот, как указано молитвословие, какова была традиция. Но в то же время, мне кажется, что если человек чувствует, что он не сосредоточен, рассеян, нет у него сил как-то, греха не будет, даже если там выпить чашку чая или кофе, если это делается не с целью услаждения какого-то, а именно с целью для того, чтобы взбодриться и нормально сосредоточиться на молитве. Вот я, допустим, утром встаю, и от этой вот усталости, потому что каждый день мероприятие, тоже мероприятие, бывает, я утром не всегда бодрый, так я и порой не всегда отдохнешь, вот. И чтобы нормально влиться в день, в том числе и молитву прочитать полноценно, я сразу иду и обливаюсь водой, холодной, горячей, и мне становится легче. Хотя если брать по строгости, то, наверное, надо было бы, проснувшись, сразу открывать молитвослов и читать. Но мне кажется, что это не будет каким-то серьезным таким проступком, если это делается с благой целью, для того, чтобы более быть сосредоточенным на молитве, для того, чтобы не было рассеянности, отвлечения ума и так далее. Поэтому, на мой взгляд, это вполне допустимо. Но в то же время, конечно, надо быть осторожным, а то можно прийти в такую зависимость, что без кофе уже вообще ничего не соображать, а ведь есть дни, когда надо причащаться, причащаемся мы натощак. Если человек приучит себя только с кофе начинать свой день, как бы, то, наверное, это не очень-то будет хорошо. Поэтому как-то надо так, может быть, какую-то меру для себя находить. Вот так вот, да.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, добрый вечер.
Батюшка, вот мне кажется, что соседка в доме,
она занимается колдовством. Как бы мне обезопасить себя от этих действий?
Да, спасибо, Господи. Ну, как бы святые многократно говорили об этом, что чтобы человек духовно был защищен благодатью Божией, надо жить полноценной духовной жизнью. Для этого должна быть регулярность. Вот ошибка современных многих людей верующих, что если нет постоянства духовной жизни, то человек регулярно исповедь прещает, то подолгу пропускает, то пост соблюдает, то взял там, нарушил без особых причин таких и так далее. Вот. И вот попробуй нерегулярно питаться, будешь болеть, ослабнешь, попробуй дышать нерегулярно, попробуй мыться нерегулярно, попробуй как бы двигаться нерегулярно. Все это будет чревато, так сказать, плохими последствиями. Поэтому важна духовная жизнь, и при этом эта духовная жизнь должна быть регулярная. Вот. Но в то же время, как бы, не зная достоверно, занимается человек каким-то колдовством или чародейством, конечно, было бы опрометчиво выдвигать такие обвинения, потому что мы не знаем до конца, может, этот человек такой праведной жизни. Вот. Но если есть какие-то опасения, да и когда, может, и нет опасений, не лишний будет попросить молитвенное заступничество тех святых, которые являются защитниками от действия демонических сил, им дана благодать защищать от колдунов, чародеев, святые мученики Киприана Устина, святитель Лев Катанский, святой мученик Трифон, святой архангел Божий Михаил. Можно прибавлять к утренним, вечерним молитвам и молитвы, икону иметь дома, или хотя бы краткими молитвами, потому что есть люди, которым сложно прочитывать молитву, там длительные, может, не особо даже длительные, но и совсем краткие, там, святые мученики Киприана Устина, молите Бога мне. Вот, это простая молитва, про себя повторяю, как бы. Потом знал некоторых людей, вот, когда они с кем-то общались, у них было мнение, что от человека идет какое-то пагубное демоническое действие. И священники им посоветовали, когда ты общаешься с этим человеком, независимо, действует он на тебя, может, он и даже не действует, ты про себя читай Иисусу молитву, желательно по 30 раз, или как удобно тебе. И когда человек начинал читать Иисусу молитву, или люди эти вообще отходили, как-то дистанцировались, или как-то все сглаживалось, прекращалось, вот это вот действие такое, вот так вот, да. Поэтому я думаю, что надо вот так вот делать, читать Иисусу молитву про себя, когда приходится прикасаться с теми людьми, от которых есть вероятность какого-то пагубного действия, порядочить свою духовную жизнь, ну и молитвенно призывать тех святых, которые имеют благодать защищать человека от действий демонов через людей злонамеренных, вошедших в союз нечистой темной силы. Как я уже перечислил, мученики Киприана Устина, святитель Лев Катанский и так далее, да. Поэтому дай Бог вам, чтобы Господь вас защитил и сохранил. Я вот хотел еще Андрея попросить тоже сказать буквально пару слов о мероприятиях, которые мы проводим в воинской части. Ведь у нас там для военнослужащих разные есть формы работы.
Ну, насчет мероприятий. Каждое воскресенье после утренней службы мы выезжаем в 21-ю бригаду и в Софрино-1, ну, тоже это противоракетная бригада. Там проводим мероприятия в клубе, батюшка рассказывает разные истории, насчет праздников говорит, которые у нас происходят. Он раздает подарки, вкусности, сладости. Вот в прошлые разы раздавали жаворонков. Лестницы.
40 мучеников.
40 мучеников, да.
Лестницы, получается, раздавали на Ивана Лестничка. Угу. Потом кресты раздавали на неделю
крестопоклонные.
Да.
Съедобные
традиции,
кресты.
Традиции, конечно,
да.
Традиции.
Печеные, постные, да.
Потом раздаем также кресты, молитвословы, иконы. Для мусульман книжки молитвенные тоже раздаем.
Ну, передает мусульмане, надо для них, чтобы как-то уважить.
Ну да.
Да, вот. Чтобы никто не был.
Приезжал вот тоже недавно имам там. Тоже проводил беседу, рассказывал про мусульман, про их веру.
Собираем мусульман, чтобы они вели себя спокойно.
То бывает, много их мусульман?
Ну, так немало. Бывают такие мусульмане, которые говорят, постель убирать не буду, посуду мыть не буду,
одежду чистить,
полы мыть не буду. Женщина пусть. Вот где женщина на каждого солдата найти, значит, и имам им говорит, что это нет такой работы мужской, женской. Греха в этом нет. Лень греха. Вот так вот, да.
Ну хорошо, дорогой батюшка, нам надо помолиться. Братья и сестры, с нами сегодня военный священник, настоятель храмов святого Александра Невского в Софринской бригаде легендарной Росгвардии и державные иконы Богородицы воинской части соединения противоракетной обороны воздушно-космических сил игумен Феофан Замесов. И с ним помощник замечательный, военнослужащий Росгвардии ефрейтор Андрей Орлов. Дорогие слушатели, мы благодарим всех радиостанции «Радонеж» с земным поклоном. Дай Бог всем здоровья, кто нам помогает. Благодарим и за молитвы, и за материальную помощь. Проблемы у нас, к сожалению, хронические. Дорого стоит эфир, дорого стоит аренда и так далее. И мы снова и снова просим вас о помощи разными способами. Даже можно сюда прийти, проехать метро Новокузнецкое, налево, переходите через трамвайные пути, увидите дом радио Пятницкое, 25, строение 1, с 11 до 6 вечера здесь всегда кто-то есть. Батюшка, вот о здравии.
Помянем, дорогие братья и сестры, о здравии и благополучии рабов Божьих. Ну, я хотел попросить помолиться, тяжко болящая монахиня Елисавета, у нее онкология, вот, болящая монахиня Александра, и рабов Божьих, предстоятеля нашей церкви, святейшего патриарха Кирилла, президента нашей страны, раба Божия Владимира, Андрея, министра обороны, Сергия, министра иностранных дел, и блящих патриарха Александра, Евгения, Кирилла, Натальи, Вадима, Андрея, Ирины, блящих Марии, Алексея, Константина, Дмитрия, Маргариты, Ларисы, Ирины, Ольги, Натальи, Александра, Надежды, Алексея, Нины, Валентина, Ирина, Евгения, Алексея, Сергия, Аллы, Валентина, Дмитрия, Константина, Маргарита и сродников их. Тяжко болящего Владимира, Нины, Константина, Маргарита, Михаила, Марины, Любови, Фатини, Николая, Николая, Владислава, Амросия, Максима, Анастасия, младенца Алексея, младенца Ильи, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анна, Владимира, Марии, Михаила, Наталья, Дарья, Анастасия, протерия Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Алексея, Наталья с очадами, тяжко болящего Владимира, Нина, Евгения, болящая отроковица Мария, Екатерина, Таисия, Людмила, Валентина, Валентина, Валерия, Лариса, Раиса, воина Дмитрия, пропал без вести, воина Андрея, воина Павла, воина Тихона, воина Александра, воина Ильи, воина Вадима, воина Дмитрия и всех наших воина, даруй, Господи, здравие телесное, спасение душевное, и сохрани, Господи, жизни всех наших защитников. И упокоение рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея, новопреставленности архимандрита Ильи, архимандрита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Наума, архимандрита Амросия, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Левтина, Константина, Бориса, Петра, Петра, Владимира, Антонина, Николая, Анны, Натальи, Александра, Александра Симеона, Варвары, Сергия, Владимира, Напрестан, воина Алексея, воина Даниила, воина Михаила, воина Александра, воина Дмитрия, протерия Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасии, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анны, Таисии, Петра, Фекла, Федора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александра, Александра, Прохора, Людмилы, Нины, Марии, Лидии, Натальи, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Николая, Алексея, игумен Игнатия, архимандрита Петра, воина Евгения, воина Романа, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисия, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, воина Александра, Галина, Василия, Мария, Александра, Любови, Галина, Василия, Бориса, Анна, Александра, упокой, Господи, душу раб твоей, даруем Царство Небесное.
Царство Небесное.
Да, ну, братья и сестры, пока позволяет время, хотелось еще сказать, что сегодня день Божественного Вестника, Архангела Божия Гавриила. Ну, вы знаете, что как в организме все нужно, и легкий, и желудок, и мозг, и печень, так и в силовых структурах, и в войсках все нужно, в том числе нужна войсковая связь. И Архангел Гавриил является покровителем воинской связи. Вот так вот. Поэтому сегодня мы можем поздравить военных связистов. У нас есть части, относящиеся к связи, в частности, центральный узел войск Национальной гвардии, войсковая часть 3472. И у нас на территории нашей Софринской бригады находится объект, 26-й объект. Вот тоже как раз центральный узел связи, и у нас есть желание там с командованием создать часовню Архангела Гавриила. Вдруг кто-то из вас захочет принять в этом благом деле участие, как-то проектом и средствами, будем весьма благодарны. Я вам продиктую телефон помощника. Возьмите, если можно, ручки или карандаши. Отец Георгий, 8-916-108-25-79. Это мой помощник. Его, кстати, назначили ответственным по работе с казачеством в нашем благочине. Может быть, кто-то захочет принимать участие, предложит мероприятие с казачеством. Отец Георгий Парамонов, 8-916-108-25-79. И очень часто многие спрашивают, можно ли прислать к нам обездоленных, бездомных. Вот. Мы принимаем таких людей, ну, совсем не ходячих, не в силах. 8-916-391-61-51. Максим, помощник мой по поводу помощи бездомным, по поводу, чтобы прислать нам трудиться, обездоленных лиц можно присылать через Максима. 8-916-391-61-51.
Батюшка, давно ждет радиослушатель. Да. Алло, если дождался радиослушатель, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Батюшка, я хотела бы задать такой вопрос. Мы с ребенком 5-летним пришли в храм на причастие. А священник сказал, ну, отказал нам в причастии, сказал, что ребенок может выплюнуть. Вот. И рекомендовал походить, чтобы привык малыш к службе. Вот насколько это правомерно или... Насколько это рекомендация?
Мне кажется, здесь все индивидуально. Если такие случаи бывают, то это очень крайне редкий случай. Я сталкивался, ну, за всю практику служения, 27 лет я служу уже с лишним, может быть, один из случаев был или два, когда ребенок настолько уже плевался, кривлялся, ну, прямо буквально до истерики доходило, что, ну, можно было попытаться мизерной частичкой, капелькой крови причастить как-то. Ну, и то он, если исторгал, тогда, ну, можно родителям предложить действительно там немножко походить как-то, пусть он посмотрит. И очень часто дети успокаиваются, когда видят, что кто-то из родственников, там, мать причащается, или отец, или бабушка, или дедушка, ребенок видит, а как-то располагается. Но даже если не видит, то 1-2-3 раза походит, ребенок успокаивается, привыкает к новой обстановке. Вот. Но чаще всего, мне кажется, даже если ребенок как-то капризничает, можно положить его и не частицы, а капелькой мизины причастить и вытереть, запьет. Как правило, редко бывает, чтобы ребенок прям сильно исторгал. Поэтому можно не частицы, а просто в жидком виде капелькой причастить, и все. Но уж если действительно, вот бывает, ребенок прям производит впечатление духовно как бы неспокойного, такого же настолько прям до припадка доходит. Ну, тогда, может быть, если уж совсем никак, ну, походить чуть-чуть там, это только будет на пользу, привыкнется и так далее, да. Но, братья и сестры, бывает, что некоторые у нас тоже спрашивают о помощи на СВО. Многие, значит, помогали нам, вот, и помогают. Я продиктую телефон помощника, я уже сейчас диктовал, отца Георгия, списки, то, что нам нужно для воинов. 8-916-108-25-79. Кто захочет помочь для обеспечения воинов, находящихся в военных действиях, будем благодарны любой посильной жертве и помощи. И еще, пользуясь случаем, у нас позавчера скончался заместитель командира по работе с ветеранами нашими, председатель Совета ветеранов Софринской бригады, человек, которому еще жить и жить, очень активный, живой участник военных действий, подполковник Любимов Владимир Витальевич Любимов. Завтра будут похороны, но представлен раб Божий воин Владимир. Постоянно был в бригаде, постоянно в командировках, отвозил помощь, жизнерадостный, и к церкви так вот ходил, и молился, и все набрал благословение. Ну, как-то, то есть, потянулся очень. Но, видимо, вот так вот Бог его призвал внезапно, прямо эти прошел, всенощное шло под Благовещение, он прошел КПП и упал. Помолитесь о упокоении его души, но престанный раб Божий Владимир.
Царство Небесное, дорогие братья и сестры, благодарю батюшку и ефрейтора Орлова, что сегодня участвовали в эфире. Всем здравия, спасения и до новых встреч.
Помощи Божией, дай Бог пройти пост и встретить Святую Пасху. Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.